Венец жизни. Интерес к книге Откровения возрастает с каждым годом. И неудивительно, буквально в воздухе витает ощущение, время близко. Печати, трубы, чаши, начертания Антихриста, два свидетеля и так далее. Все это как магнитом притягивает интерес верующих и даже неверующих. Мы много раз касались тем, затронутых в книге Откровения, и будем продолжать. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Третий стих первой главы книги Откровения. Однако надо заметить, что книга Откровения состоит по-крупному из двух частей. До, с первой по третью главу, и во время Великой Скорби, с шестой по девятнадцатую. Большинство из нас понимает, что Великая Скорбь еще не наступила. Логично, что наставления на период до, то есть период, предшествующий ей, должны были бы интересовать нас никак не меньше. И письма к церквям во второй и третьей главе книги Откровения, безусловно, отвечают на этот интерес. Все семь писем к церквям неразрывно связаны с подготовкой к последним временам. Блажен читающий, если читает их очень внимательно. В последнем посте мы писали о послании в Лаодикию. Сегодня на очереди послание в Смирну. Такое впечатление, что эти две церкви находятся в диаметрально противоположной ситуации. Так же, наверное, как и в наши дни. Благополучные церкви западного мира отличаются от гонимых церквей в мусульманских регионах, в Северной Корее и так далее. В 9 стихе 2 главы книги Откровения Иисус говорит о своей церкви-невесте в Смирне, что несмотря на то, что она состоит из людей, преследуемых и бедных, она богата. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. Все наоборот в Лаодикийской церкви. Она говорит, я богата, а Бог говорит, ты жалкая, нищая, слепая и нагая. 17 стих 3 главы книги Откровения. И тем не менее, письмо в Смирну читать тяжело. Если человеку предложить выбор, пойти на свадьбу или на похороны, то куда он пойдет? Очевидно, что на свадьбу. Но с этим как бы не стыкуются такие слова Писания. «Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья». 4 стих 7 главы книги Екклесиаста. «Я вырос в Одессе, городе, где хорошая шутка ценилась очень высоко. Поэтому в начале своей христианской жизни я с гораздо большей охотой вспоминал то, что веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». 22 стих 17 главы книги Притч. Вот это дело, на том стоим. Радость пред Господом, подкрепление для нас. 10 стих 8 главы книги Неемии. А у Екклесиаста, думал я, просто унылая скептическая диспозиция. Потому он и высказался о веселье так раздражительно. Но он был мудр, и слова его были как вбитые гвозди, и не выходили они из головы. Слишком часто приходилось видеть людей, проходящих тяжкие испытания, когда радостные крики мгновенно гасились желанием сочувствовать. Да что там, сам Христос в Гефсиманском саду просил пронести чашу страданий мимо, а не пел от радости. Он знал лучше других, что такое смерть. Знал, что страх смерти так велик, что держит человека в рабстве всю его жизнь. И пошел на крест для того, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. 15 стих 2 главы послания к евреям. Когда я читал биографию миссионеров, погибших в Эквадоре от копий племени Ваадане, есть и фильм об этом «Последнее копье». Меня захватила не только история их героической смерти и спасения туземцев. Меня также поразила причина исключительной жестокости этого племени. Они верили в то, что мера злой энергии поможет человеку в вечности. Если ты слаб, то по их вере превратишься в термита и закончишь жизнь под ногой любого прохожего. Ведь нужны недюжинные силы, чтобы перепрыгнуть через великого змея, который ждет человека в конце жизни. Если ты воин и крут, то перепрыгнешь через него и попадаешь в рай. Около 2000 лет назад великий змей лег вокруг собрания верующих в Смирне. Лег плотным кольцом, не обойдешь, а затем начал душить. К этим людям, оказавшимся в долине смертной тени, Бог послал письмо поддержки. Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Книга Откровения, 2 глава, с 8 по 10 стих. И дальше Иисус призывает их стать победителями. Христиане смирно должны были суметь перепрыгнуть через силы зла из самой слабой и невыгодной позиции. Любой воин тренируется для решающего поединка. Но наши братья и сестры из Смирны жили в нищете, скорби и злословии. И они должны были суметь из этого долговременного подавления выйти победителями в схватке с сатаной и его сборищем. Мы все можем попасть в ситуацию, когда слова «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» покажутся недостаточными в сравнении с мраком, который нас окутывает. Но мрак мраку рознь. В Смирне он был просто каменной плотности. В этом богатом приморском городе христиане были отверженными. Никто не хотел брать их на работу, продавать им что-либо или покупать у них. Это нередкое явление, когда люди боятся непонятного. Поэтому ненависть горожан часто усиливалась непониманием. Они рассуждали, ну что стоит человеку зажечь палочку пряностей и сказать «Цезарь Господь», когда вокруг и так куча разных богов, одним больше, одним меньше, какая разница? Скажи прилюдно и живи себе припеваючи. Но христиане смирно упорно отказывались делать это. Этот непонятный для народа фанатизм вызывал ненависть и у некоторых иудейских общин. Многие из них очень враждебно относились к последователям Христа. Богатство и хорошо организованное управление через систему синагог делало иудеев особенно сильными врагами для малых христианских общин. Об этом говорится и в письме Иакова. «А разве не богачи вас угнетают? Разве не они таскают вас по судам? Разве не они хулят то прекрасное имя, которым вас нарекли?» 2 глава послания Иакова, 6 и 7 стихи. «Ведь отверженные смели утверждать, что у иудейского единого Бога есть Сын, и что благодаря Сыну им принадлежит Царство Божие». Нетрудно представить себе эмоции этих иудеев, про которых Иисус сказал, что они не таковы. Типа «По какой-то дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» Как спрашивал другой опростоволосившийся пророк в похожей ситуации, смотрите 23 стих 18 главы 2 книги Паралипоменон. В общем, они злословили христиан, как могли. И вот, на этом сумеречном фоне, мы рассматриваем портрет невесты в Смирне. Давайте остановимся, сделаем перерыв на молитву видения. Как вы себе представляете Бога-жениха в контексте этих событий? Во фраке, с цветком в бутоньерке, или поющего, с арфой в руках? Судя по началу письма невесте в Смирне, 8 стих 2 главы книги Откровения, надо представить себе его так. Стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. 6 стих 5 главы книги Откровения. Попробуйте соединить зрительно эти образы. Космического размера, зарезанный, с ранами, стоящий перед вами Агнец. На голове 7 рогов, и это не украшение. Взгляд 7 глаз, как источников, из которых струятся на землю и накрывают весь земной шар 7 проникающих духов. Представили себе, с кем мы имеем дело, что он видит и что он может. Так выглядит жених невесты в Смирне. Иисус говорит ей, что он знает все, что происходит с ней. Он не забыл, не проглядел. И он продолжает, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. 9-10 стих 2 главы книги Откровения. Иисус видит все, что происходит, и видит организаторов преследования. Он дает понять, это сатана и синагога сатанинская. Не люди источник преследований, и не тебя преследовать их цель. Это сатана, это мой враг, который проиграл мне и теперь хочет ударить в самое мое чувствительное место. Преследую тебя, мою невесту. Слепым преследователям кажется, что они по мне ревнуют. Я предупредил вас заранее, что будет происходить. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Евангелие от Иоанна, 16 глава, со 2 по 4 стих. «Они не иудеи, — говорит ей Иисус, — они только так себя называют, но поклоняются они не мне и не отцу, а сатане. Не падай духом, я все знаю, я с тобой. А теперь слушай, вот мой план для тебя». План Иисуса для невесты в Смирне состоял из двух частей. Первая тебе надобно будет многое перетерпеть. Второе. Не бойся, но будь верен до смерти. Дорогие братья и сестры, положа руку на то самое сердце, которое жаждет близких отношений с Господом, хотели бы вы оказаться в этом сюжете. Нам приходилось неоднократно сталкиваться с верующими, которые утверждали, что поскольку подобные вещи – дело рук сатаны, надо воевать насмерть, чтобы Господь убрал эти испытания. Они говорили, не может нормальный отец допустить такое для своего ребенка. Не может оставить в таком состоянии жених свою невесту. Но правы они были только частично. Несомненно, что преследование – дело рук сатаны. А вот насчет того, чтобы убрать эти испытания, тут ошибка. Иисус не говорит церкви в Смирне наступать на всю силу вражью. И он не обещает вмешаться. Указание дано реально жесткое – претерпеть в застенке до конца и умереть, сохранив ему верность. Не предлагается выбор – страдать или не страдать. Выбор лишь в том, как страдать – сдаться и потерять или устоять и достичь. Быть победителем или сдаться. Теперь о самом плане. А чего бы Христу не вмешаться? Ответ имеется в аналогичной ситуации страданий Христа. Надлежало, чтобы Бог, приводящий все множество своих сынов в славу, проведя через страдания, сделал зачинателя их спасения совершенным. 10 стих 2 главы послания к евреям. По плану Отца Христос достиг совершенства в любви через свои страдания за церковь. Его верность до смерти – пик его любви. Поэтому он один имеет право и может судить. Он один может и знает, как спасать. Так буквально говорит этот стих. Отец показал сыну такой же план для его невесты в Смирне. План войти в славу. Далеко не все из нас окажутся в этой ситуации. Но оказаться могут все. Это письма ко всей церкви. И Дух Святой говорит нам слушать и соблюдать. 3 стих 1 главы книги Откровения. Давайте сделаем паузу. И как это ни тяжело, попробуем увидеть себя в этом положении. У нас совершенно нет средств. Нам грозит тюремное заключение. На нас навешивают мерзкую напраслину, и любой, кто будет добивать нас, будет радоваться этому занятию, считая, что это Божье дело. Правда, очень тяжело. А теперь давайте посмотрим в духе. Так, как надо смотреть. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Перед нами стоит космического размера зарезанный агнец, который обозревает семью глазами всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. У него 7 рогов, и он берет в руки свиток, в котором кровью его сердца написан план возмездия за наши страдания. Он в славе, на которую мы смотрим открытым лицом, и от Духа Господнего преображаемся в тот же образ. Это образ святых, которые победили сатану кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. 11 стих 12 главы книги Откровения. Образ тех святых во славе, у которых меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым его. 149 Псалом, 7 по 9 стих. Поэтому попасть в ситуацию верующих Смирны – это и великое испытание, и великая честь. Если ты окажешься в этом положении и победишь, оставшись верным до смерти, то будешь вместе с Господом совершать суд, как тот, кто имеет на это право. Чаще всего наш ежедневный образ жизни определяет нашу готовность к экстремальным испытаниям. Если все идет своим чередом, тихо и мирно, то призыв претерпеть насилие и смерть в тюрьме представляется неуместным криком маргинала. Но когда Бог начинает трясти, 6 стих 2 главы книги пророка Агея, и мы это видим сегодня, то готовность к драматическим испытаниям представляется гораздо более своевременной. Апостол Павел жил во времена, когда подобная готовность была натуральной реакцией на происходящее. И потому он мог советовать Тимофею из римской тюрьмы жить так, как жил он сам. «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа, ибо будет время, когда здраво учение принимать не будут, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 3 стих, а также 4 глава, 3 и 5 стихи. Бог не покидает тех, кто остается верным до смерти. хотя и может какое-то время не вмешиваться в течение вещей. Христос, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, опирался на сверхъестественную поддержку Бога. Послание к евреям, 9 глава, 14 стих. «Хотя чаша не была пронесена мимо, но явился же ему ангел с небес и укреплял». Евангелие от Луки, 22 глава, 43 стих. Это участие сверхъестественного в момент испытания, заведомо трагическим концом, был настолько важным в познании Христа, что апостол Павел сказал так. «Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Послание к филиппийцам, 3 глава, с 8 по 11 стихи. Сверхъестественное участие Бога в жизни верующих смирное было документально засвидетельствовано Евсевием Кесарийским, донесшим до нас обстоятельства смерти их пастора, святого Поликарпа. Он был непосредственным учеником апостола Иоанна и руководил церковью во время продолжавшихся гонений. По доносу иудеев Смирны, Поликарп был арестован и доставлен к проконсулу. Римляне усиленно призывали его к благоразумию. «Скажи только, Цезарь, Господь, и ступай себе с миром». Но Поликарп отказывался. Следовали угрозы отдать его на съедение зверям на арене амфитеатра, жечь заживо, привязав к столбу. Но ничего не действовало. Поликарп говорил, что 86 лет Иисус был с ним. «Как же я предам его?» Тогда иудеи собрали дров, чтобы жечь его живьем. Однако в момент, когда зажгли огонь, поднялся ветер и стал сдувать пламя с его тела. Лишь тогда один из воинов пронзил Поликарпа мечом. Последние слова святого были такими. «Я благодарю тебя, Бог всемогущий, за то, что ты посчитал меня достойным чести разделить чашу Христа с другими мучениками. Да буду я принят сегодня, как жертва пред тобою». Благоуханная жертва. Смирна – это греческий вариант слова «мира». Благоухающее вещество, которое принесли волхвы при рождении Иисуса и которое принес Никодим для его погребения. Пророческий аромат мира, как посвящение невесты даже в темную ночь души, пронизывает песню песней. Как пронизывает и письмо к невесте в городе Смирна. Чем больше христиан умирало в Смирне, тем больше язычников обращалось ко Христу. Иисус пишет этой церкви, представившись как тот, который был мертв, и вот жив. 8 стих 2 главы книги Откровения. Интересно, что Смирна, ныне Измир, Турция, единственный из сохранившихся до ныне городов, куда были направлены письма Бога. Умирая, церковь Смирны сохранила жизнь и получила корону в вечности, венец жизни. Откровение, 2 глава, 10 стих. Благоухание христиан, оставшихся верными даже до смерти, и по сей день продолжает восходить пред Господом. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?